Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Тринадцатую главу книги Откровения Иоанн начинает словами: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные». Море здесь символизирует множество людей. Иоанн видит, как из этого моря выходит многоголовый зверь. У него 7 голов и 10 рогов. Откровение говорит нам, что 7 голов — это 7 холмов, на которых восседает зверь. Пророк Даниил, описывая этого зверя, тоже говорит, что на голове у него было 10 рогов. Господь открыл Даниилу, что эти 10 рогов — это 10 царей, которые отдадут свою силу и власть зверю. На земле возникнет союз 10 народов, 10 царств объединятся в одно целое. Об этом сказано во второй главе книги пророка Даниила, где приводится сон царя Навуходоносора и его истолкование, данное Даниилом. «И восстанет, — говорит Даниил, — 11-й рог, и уничтожит 3 из них. Он будет говорить богохульно и примет власть». И вот мы видим приход Антихриста, того, который должен был принять власть над всей землей, хуля Бога. Даниил пишет, что он против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. «Зверь, которого я видел, — говорит далее Иоанн, — был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон, то есть сам сатана, силу свою и престол свой и великую власть». Где находится престол сатаны? Здесь, на земле. В псалмах написано: «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Эти слова являются пророческими. В данный же момент земля принадлежит сатане и находится в его власти. Сатана правит на земле. В пустыне, искушая Иисуса, сатана возвел его на высокую гору, показал ему все царства мира и сказал: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, если ты поклонишься мне, ибо она, то есть эта власть, предана мне, и я кому хочу, даю ее». Здесь мы видим, что сатана отдаст Антихристу всю свою власть и силу. Антихрист станет самим сатаной во плоти. «И видел я, — пишет Иоанн, — что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем». Немного дальше, в 14 стихе, мы прочитаем, что придет лжепророк и убедит людей, живущих на земле, что они должны сделать себе образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Антихрист, как мы видим, будет мировым лидером. На него, очевидно, будет совершено какое-то покушение, на первый взгляд вполне успешное. Но он чудесным образом выживет и оправится от своих смертельных ран. Сам факт того, что он выживет после этого покушения, приведет весь мир в сильнейшее удивление. Это моментально возвысит его в глазах всего человечества, потому что выживет он, несомненно, только благодаря чуду. «Одна из голов его, — пишет Иоанн, — смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела». И тогда люди поклонились дракону, который дал власть зверю. Люди поклонились сатане. Все люди, живущие в то время на земле, будут поклоняться сатане. Это чудовищно, это нелепо, это кажется невозможным. Может быть, многие из нас думали раньше, что поклоняться сатане просто нелепо и глупо, что нормальный человек не станет этого делать. Однако посмотрите сами, сколько в наше время уже существует сатанинских церквей, в которых люди сознательно поклоняются сатане. Здесь говорится, что, поклоняясь воплощению сатаны, Антихристу, люди будут поклоняться самому сатане и будут говорить: «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Этот зверь будет обладать чудовищной силой и огромной властью. Он подчинит себе самые могущественные державы мира и будет править ими. Он предаст смерти двух свидетелей, которые до сего момента были неуязвимы. Когда мы читали 11 главу, мы говорили об этих двух свидетелях. Они могли призывать огонь с неба, и он поглощал тех, кто собирался причинить им вред. До некоторого времени эти свидетели были неуязвимы, но в конце концов зверь уничтожит их. Он предаст их смерти, и весь мир будет радоваться и дивиться силе и власти этого человека, и все скажут: «Кто может сразиться с ним?» И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. Об этом же говорится и в книге пророка Даниила, в 7 и в 11 главах. «И дана ему власть действовать 42 месяца», продолжает Иоанн. 42 месяца — это 3,5 года. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Этот человек — само богохульство. Павел пишет о нем во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам. Апостол говорит, что этот правитель, восставший над миром, есть человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Он провозгласит себя Богом, произнося хулу на Бога истинного. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем, пишет Иоанн. Эта война Антихриста со святыми и его победа также предсказаны в книге Даниила. Там говорится, что Антихрист вел брань со святыми и превозмогал их. Эти святые не могут быть церковью Иисуса Христа. Говоря Петру о церкви, которую он создаст, Иисус сказал, что врата ада не одолеют ее. И сатана действительно не может победить церковь Христову, но здесь говорится о тех, кто принял Христа в этот последний 7-летний период, после того, как церковь была забрана с земли. Возможно, эти люди уверовали, услышав свидетельство либо тех двух свидетелей, о которых мы читали раньше, либо кого-то из тех 144 тысяч человек, которые приняли и признали Иисуса Христа своим Господом. Антихрист будет сражаться против них и победит их. У него будет власть предать этих людей смерти. Он будет умерщвлять верующих в Иисуса Христа, но умереть смертью мученика намного предпочтительней, чем подчиниться власти Антихриста или поклониться ему. Потому что, как мы узнаем из следующей главы, любой, поклонившийся Антихристу, потеряет всякую надежду на спасение. Здесь Иоанн говорит нам, что во время правления этого зверя все колена, языки, народы и племена земли поклонятся ему. Все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Об этой книге жизни упоминал Моисей, когда молился и ходатайствовал перед Богом за израильский народ. «Прости им грех их, а если нет, — говорил он, — то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Апостол Павел также упоминает об этой книге и говорит, что наши имена записаны в книге жизни от основания мира. Здесь, в книге Откровения, мы вновь встречаемся с книгой жизни Агнца, который был заклан от создания мира. Существует учение, которое, по моему мнению, очень-очень близко к богохульству. Это учение говорит, что Бог обладает лишь ограниченным знанием. Иными словами, те, кто верит этому учению, отрицают, что Бог всезнающ, что Он знает все. Это учение говорит, в частности, что, согрешив, Адам очень разочаровал Бога своим проступком, и тогда Бог стал срочно создавать план спасения, воплотившийся в Иисусе Христе. Однако здесь нам говорится, что план искупления существовал прежде создания мира, даже до сотворения самого человека. Бог знал все наперед. Зачем же он тогда сотворил человека, если заранее знал, что человек согрешит и все испортит? Дело в том, что Бог желает общения. Он желает настоящего, полноценного общения с человеком. Однако для этого у человека должна быть свобода выбора. Бог мог бы сотворить роботов, но поклонение роботов не имело бы никакого смысла. Если робот говорит вам «Я тебя люблю», насколько ценными для вас являются эти слова? С таким же успехом в него можно было бы заложить другие слова. Он мог бы сказать «Я тебя ненавижу». И эти слова точно так же ничего не значили бы для вас. Вы не стали бы плакать по ночам в подушку из-за того, что робот сказал вам, что он вас ненавидит. Ведь это же просто робот. У него нет собственной воли, он только выдает то, что было в него заложено. Такими же Бог мог сделать и нас с вами. Он мог бы создать обыкновенных роботов, которые говорили бы только то, что в них заложено. Но тогда наши взаимоотношения с ним не имели бы смысла. Даже со своей собакой вы можете создать более значимые взаимоотношения, чем с роботом, потому что ваша собака иногда может вас не слушаться. У нее есть собственная воля. Обычно вы подчиняете ее своей воле, но тем не менее у нее все равно есть своя собственная. Так что даже с собакой вы можете развить какого-то рода отношения, но вы никогда не сможете сделать этого с роботом. Бог создал нас существами со свободной волей, чтобы наши взаимоотношения с Ним могли быть значимыми. Я не обязан общаться с Богом. Я могу ругать и проклинать Его, если захочу. Я могу повернуться к Нему спиной. Я могу сказать Ему, что не хочу общаться с Ним. Однако я люблю Его, и я желаю общаться с Ним. И мои слова имеют вес, они имеют значение, потому что они выражают мою собственную волю, мой собственный выбор. Я не обязан этого делать, меня к этому никто не принуждает. Итак, мы видим, что еще прежде создания мира Бог знал, что человек согрешит. Бог был готов искупить человека, тем самым давая ему понять, что он любит его, и побуждая его прийти к нему. Что может быть более ясным и ярким проявлением Божьей любви к вам, чем то, что Он послал Своего Сына, чтобы Он умер на вашем месте? «Нет больше той любви, — сказал Иисус, — как если кто положит душу свою за друзей своих». Жертва Христа — это высшая жертва, в которой проявилась высшая любовь. Ни один человек, однажды взглянувший на крест, никогда не сможет подвергнуть сомнению любовь Божью. Интересно, что Бог никогда не пытается доказать вам свою любовь каким-то другим способом. Нет ни одного места в Писании, говорящего о Божьей любви к человеку, в котором не говорилось бы о кресте. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного», сказано в Евангелии от Иоанна. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Это сказано в первом послании апостола Иоанна. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, написал апостол Павел в послании к римлянам. Бог доказал свою любовь к вам тем, что отдал за вас своего единственного, единородного сына. Иногда можно услышать, как жена говорит мужу, «Докажи, что ты меня любишь». Муж отвечает, «Ну, конечно, я люблю тебя, но как я могу это доказать?» «Ну, я хочу новую шубу», — говорит жена. «Купи мне шубу, докажи, что ты меня любишь». Если бы вы сказали Богу, «Докажи, что ты меня любишь», Он просто указал бы вам на Голгофский крест. Это единственное необходимое и по-настоящему значимое доказательство. Иисус умер за ваши грехи, и это было частью Божьего плана, который был у Него еще прежде создания мира. Поскольку Бог знает все, Он уже тогда знал, как вы ответите на Его любовь и благодать, и потому Он уже тогда записал ваше имя в Свою книгу жизни». Итак, Антихристу будут поклоняться все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. «Кто имеет ухо, да слышит». Всякий раз после того, как Бог говорит что-то очень важное, Он завершает свои слова этой фразой «Кто имеет ухо, да слышит». «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен». Антихрист ведет войну со святыми, он забирает их в плен и уничтожает их. Но кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Это слово ободрения тем святым, которых Антихрист подвергнет ужасным гонениям. Далее Иоанн пишет: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим». Иными словами, он был похож на ягненка, на агнца. «И говорил, как дракон», — продолжает Иоанн. Иисус сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде». Видите ли, лжепророк никогда не будет выглядеть, как лжепророк. Сатана ничуть не похож на то, каким его обычно представляют. У него нет ни рожек, ни копыт, ни длинного хвоста, ни вил в руках. И у него нет смешной козлиной бородки. Он бы очень хотел, чтобы вы думали, что все это у него есть. Он бы очень хотел, чтобы вы думали, что он — некое мерзкое и отталкивающее существо, при одном взгляде на которое человек может сразу же потерять сознание. В действительности же он ходит по этому миру, прикидываясь ангелом света. Он убаюкивает и прельщает нашу плоть красивыми словами. Ну почему бы тебе не отдохнуть немного? Ведь иногда бывает нужно просто отдохнуть. Отдохни, расслабься. В конце концов, напейся хоть раз в жизни как следует. Мы думаем: нет, это не может быть сатана. Ведь сатана уродливый и страшный, а этот такой обаятельный, такой добрый и обходительный, и у него нет ни копыт, ни хвоста, ни бородки козлиной. Именно поэтому ему и удается обманывать людей. Также и лжепророк. У него рога, подобные рогам агнца. Но послушайте, что он говорит. Это же слова из самой преисподней. «Он действует перед ним, — пишет Иоанн, — со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». Итак, здесь несколько раз упоминается смертельная рана, которая была исцелена. С помощью этого чудесного исцеления лжепророк привлекает людей к тому, чтобы поклоняться зверю. «И творит великие знамения», — пишет Иоанн, — «так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». Если вы помните, то же самое делали и два свидетеля Божьих. Они низводили огонь с небес, и теперь лжепророк повторяет это чудо. В книге «Исход» написано, что мудрецы египетского фараона тоже могли повторять то, что делал Моисей, правда, лишь до определенной степени. Моисей бросил свой жезл на пол, и тот превратился в змея. Тогда жрецы тоже превратили свои жезлы в змей. Однако это не подлинные чудеса, это лишь повторение, копирование чудес Божьих. Сатана может подделать многое из того, что делает Бог, и здесь мы видим одну из его подделок. Два свидетеля низводили огонь с небес, и этот новоявленный пророк тоже огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, пишет Иоанн, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, мы находим отрывок, который перекликается с тем, что пишет здесь Иоанн. Описывая Антихриста, Павел говорит о нем, что его пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За что людям позволено впасть в обольщение? За то, что они отвернулись от Божьей истины. Об Иисусе сказано, что Он есть свет истины, но многие люди не любят истину, и за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Бог даст им сильное заблуждение, так что они будут верить лжи. На греческом слово «ложь» в данном случае употреблено с определенным артиклем, то есть какая-то определенная, единственная в своем роде ложь, ложь с большой буквы. Великая ложь сатаны, антихриста, лжепророка. Он будет обманывать людей. Они не захотели верить истине, поэтому Бог предаст их заблуждению. Бог позволит им быть обманутыми. Просто поразительно, чему только не верят люди, которые отвергают Иисуса Христа. Они бреют головы, складывают пальцы особенным образом, бормочут какие-то заклинания, носят амулеты от сглаза, поют мантры и совершают различные нелепые обряды. В какие только крайности не вводят людей те лжеучителя, которым они поклоняются. У них бывают массовые истерики, они могут кататься по полу и при этом непрестанно верещать, как будто их кто-то щекочет. Приступы затрудненного дыхания сменяются у них неконтролируемым криком. Человек, который отвергает истину, становится легкой добычей для сатаны. Бог говорит: «Вы не хотите верить истине? Хорошо, тогда вы будете верить лжи. Вы не хотите быть мудрыми и принять мою благодать? Тогда, пожалуйста, оставайтесь глупцами». Отвергнув Иисуса Христа, люди начинают верить разным глупостям и начинают сами совершать глупости. Потрясающе! Даже университетские профессора, люди, которые претендуют на высочайшую образованность, совершают подчас такие странные вещи, что просто диву даешься, и при этом они считаются самыми просвещенными, передовыми и образованными людьми в обществе. Но поскольку они не возлюбили истину, Бог позволяет им верить лжи. Несколько лет назад я был приглашен на собрание интеллектуальной элиты нашего города. То были различные профессора, доценты, доктора наук и так далее, словом, сливки научного общества. Меня пригласили туда в качестве бесплатного объекта насмешек, чтобы пошутить и посмеяться над моими убеждениями, над тем, что я действительно верю в живого Бога, который сотворил небо и землю. Тем не менее, я решил принять это приглашение. Я пришел немного раньше начала собрания, и первое, что бросилось мне в глаза, это то, что один из лидеров этого общества сидел на полу в позе лотоса. У нас с ним завязался разговор, и он стал рассказывать мне обо всех своих достижениях, о своих знаниях, о своем выдающемся интеллекте и так далее. Мне стало просто жаль его, такой образованный, но в то же время такой обманутый и такой глупый. Когда началось собрание, они говорили о том, что принимают ЛСД, сильный наркотик, галлюциноген. С его помощью они якобы пытались найти истину. Они даже так и называли себя «искатели». Они уже испробовали ЛСД, кокаин и другие наркотики. Словом, они пробовали все, что попадалось им под руку. Ведь если вы называете себя «искателем», любые свои действия вы можете оправдать тем, что ищете истину. Тот, который сидел в позе лотоса, заявил, что он заочный буддийский монах и изучает буддизм. И вот, наконец, через какое-то время мне сказали: «Ну, расскажите теперь нам, что вы думаете обо всем этом?» Я сказал: «Вы говорите, что обыскали уже везде, где только можно. Но то, что вы называете себя искателями, показывает, что вы, вероятно, все еще находитесь в поиске. Может быть, за всеми своими исканиями вы что-то просмотрели? Хотя не исключено, что вы уже неоднократно сталкивались с этим. Так давайте вернемся к началу, к основе всего. Вначале сотворил Бог небо и землю». Как только я сказал это, один из них тут же меня перебил. «Когда вы говорите «Бог», — сказал он, — имеете ли вы в виду антропоморфическую концепцию Бога, или же вы подразумеваете что-то другое?» Его немедленно перебил другой человек, они сцепились между собой и погрузились в свои споры. Пока они спорили, я склонил голову и начал молиться про себя. «О, Боже, если ты выведешь меня отсюда, я обещаю, что никогда больше сюда не вернусь. Я и так недостаточно много общаюсь со своей семьей. Я должен был бы остаться дома, со своей женой, со своими детьми. Господь, они нуждаются во мне, а я сижу тут, в этой дурацкой свалке. «Боже, пожалуйста, вытащи меня отсюда, сделай хоть что-нибудь». Я знал, что никогда не смогу ничего доказать или объяснить этим людям, которые считали себя самыми умными в мире. Какой может быть толк в пустых и бессмысленных спорах? В конце концов, одна из тамошних женщин сказала: «Да замолчите же вы все, наконец. Мы каждый раз выслушиваем ваши мнения и ваши споры, и каждую неделю повторяется одно и то же. Но ведь сегодня мы собрались здесь, чтобы познакомиться с точкой зрения нашего гостя, поэтому не могли бы вы, по крайней мере, молча и не перебивая, выслушать его?» Тогда они извинились и снова предоставили мне слово. Я посмотрел на них и сказал: «Мои душа и дух находятся в совершенном покое». Тогда они все начали очень внимательно слушать, потому что этого не мог сказать ни один из них. Со всеми их доводами, со всеми их знаниями, со всем их опытом, ни один из них не мог сказать, что его душа и дух находятся в совершенном покое. И тогда Господь позволил мне в течение практически нескольких часов делиться с ними богатством и полнотой, которое мы можем обрести в Иисусе Христе. И только после этого Он, наконец, вытащил меня оттуда. А через какое-то время некоторые из тех людей, которые были там, позвонили мне. Мы встретились с ними снова, и они приняли Иисуса Христа. У человека есть только один способ обрести мир и покой — во Христе и через Христа. Может быть, вы уже обыскали весь мир. Может быть, у вас было множество самых странных и разнообразных приключений и переживаний, но вы так и не смогли обрести покой. И вы никогда не сможете обрести его, пока не примете Христа. Но те люди, которые отвергают истину, открыты буквально для любого заблуждения и обмана. И вот этот лжепророк, о котором говорится в книге Откровения, приходит к людям с обольстительными чудесами, и они, в конце концов, создают образ зверя, в который он сможет вдохнуть жизнь. В последнее время среди ученых ведется немало разговоров о создании компьютера, который можно было бы как-то соединить с определенными видами живых организмов и таким образом создать некий живой компьютер, компьютер, который имел бы жизнь в самом себе. Итак, вполне возможно, что люди создадут для себя образ Антихриста, поставят его в святом святых восстановленного храма, а потом вложат в него жизнь. Это будет самым страшным богохульством. Это и есть мерзость запустения, мерзость, которая повлечет за собой запустение или великую скорбь. В тот же самый момент гнев и ярость Божья изольются на землю, и земля испытает на себе воистину самую великую скорбь, скорбь, которой не было никогда раньше и которой уже не будет после этого. Когда Антихрист войдет в восстановленный Иерусалимский храм, когда он встанет в святом святых и провозгласит себя Богом, это будет самым страшным богохульством, которое когда-либо видела земля.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!